говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. С начала года жертвами дедовщины в российской армии стали 3,5 тысячи человек, свидетельствуют официальные данные. Президент Украины предложил своих кандидатов на посты министров обороны и иностранных дел. В Минске вынесен приговор активистам оппозиции. В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3,5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы различной степени тяжести.
В последние годы военная прокуратура, к сожалению, заняла несвойственную позицию, был взят курс на откровенную конфронтацию с органами военного управления вместо, на мой взгляд, конструктивной совместной работы по решению стоящих перед всеми задач. Она заняла позицию отстраненного наблюдателя и критика непосредственно предпринимаемых шагов. Более того, искусственно создавала ненужную, на мой взгляд, ни на чем не основанную шумиху в прессе, политизировала многие вопросы.
Сказал Юрий Чайка. Президент Украины Виктор Ющенко предлагает парламенту утвердить кандидатуры Анатолия Гриценко и Бориса Тарасюка на должностях министров обороны и иностранных дел. Верховная Рада продолжает заседание, на котором планируется проголосовать за назначение лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром и, возможно, назначить других членов правительства. Одновременно депутаты выбирают членов Конституционного суда. Из 5 судей имена 4 уже известны. Вот как прокомментировал ситуацию на Украине вице-президент Комитета по парламентскому сотрудничеству между Европейским Союзом и Украиной Чарльз Теннок.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение, и президента Ющенко это беспокоит. Тем не менее, все произошло в соответствии с Конституцией и законами Украины. Все легитимно. Янукович и его партия получили больше всех голосов на выборах. Это нужно учитывать. Я лично не знаком с господином Януковичем и могу говорить только о впечатлении от встреч с рядом членов партии регионов. На мой взгляд, они признают, что совершали ошибки. Надеюсь, в дальнейшем они будут в большей мере ориентироваться на мировые и демократические стандарты.
Сказал Чарльз Теннок в интервью нашему радио. В Минске вынесен приговор активистам незарегистрированного общественного объединения «Партнерство», которое было создано для наблюдения за президентскими выборами в марте. Николай Острейко проведет в колонии общего режима 2 года, Тимофей Дранчук – 1 год, еще 2 активистов – Энира Броницкая и Александр Шалайко – получили по 6 месяцев ареста. Все 4 были задержаны в конце февраля. КГБ Беларуси утверждает, что они готовили силовой захват власти и... А что саму организацию партнерства финансировали Соединенные Штаты. В Кадорском ущелье грузинские полицейские обнаружили военный лагерь сторонников Эмзара Квициани. Изъято большое количество оружия, однако ни одного повстанца найти пока не удалось. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Подразделения Министерства внутренних дел Грузии продолжают поиск в Кодорском ущелье сторонников бывшего уполномоченного президента Эмзара Квициани, который недавно возглавил мятеж против правительства страны. В пятницу Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе осмотра лесных массивов недалеко от сел Кодорского ущелья обнаружен хорошо оборудованный военный лагерь, где до последнего времени находились сторонники Эмзара Квициани. Предположительно, бойцы Квициани покинули этот лагерь всего несколько дней назад. Но куда они ушли, до сих пор неизвестно. Грузинские пограничники утверждают, что строго контролируют все перевалы и дороги в Россию. В Тбилиси предполагают, что, возможно, у сторонников Квициани есть еще один лагерь, высоко в горах, либо они скрылись на территории, контролируемой абхазскими формированиями. Однако абхазская сторона эти предположения категорически опровергает и заявляет, что кодорские сваны во главе с Квициани воевали против Абхазии в 92-93 годах, поэтому рассчитывать на гостеприимство в Сухуми им не стоит. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид.
По-моему, межконфессиональное насилие в стране достигло такой степени, особенно в Багдаде, что если его не остановить, Ирак может скатиться к гражданской войне.
сказал американский генерал, выступая в Вашингтоне на слушании в Сенатском комитете по вооруженным силам. А уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти считает, что гражданская война в Ираке более вероятна, чем переход к стабильной демократии. По мнению Пейти, следующие полтора месяца будут решающими для судьбы Ирака. В городе Адана на юге Турции почти одновременно произошли два взрыва. Ранены 13 человек, включая 5 полицейских. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Власти Литвы заявляют о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за сильнейшей засухи. По предварительным подсчетам потеряна почти треть урожая. Убытки земледельцев могут превысить 170 миллионов евро. Министр сельского хозяйства Казимира Прунскине заявила, что будет добиваться помощи от Европейского Союза. Бывший вице-спикер Нижегородского парламента Михаил Дикин приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он и его брат Александр признаны виновными в покушении на владельца сети универмагов Олега Сорокина 3 года назад. Александр Дикин, бывший сотрудник РУВД, получил 15 лет лишения свободы. В Афганистане резко участились нападения на школы. По данным Детского фонда ООН, в этом году нападениям подверглись по меньшей мере 60 школ. Среди детей есть жертвы. На юге Афганистана 100 тысяч детей вообще лишены возможности учиться из-за крайне опасной ситуации. На севере Ирака в городе Аль-Хадр смертник взорвал заминированную машину. Погибли 9 человек, несколько ранены. Среди жертв – полицейские. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Война в Ливане. Последние события. Раскол в пионерской правде. 300 лет самой известной английской чайной фирмы. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В некогда популярнейшей детской газете «Пионерская правда» продолжается конфликт между руководством издательского дома и журналистским коллективом. Сотрудники уже более месяца не получают зарплату, редакцию выгоняют из служебных помещений, а само издание собираются кардинально изменить, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Разногласия в «Пионерке» начались после смерти неизменного редактора издания Ольги Грековой. Сразу после известия о смерти 3 апреля этого года директор редакции Анатолий Арширов назначил на пост главного редактора Вадима Носова. Однако, согласно уставу газеты, выбирать главного редактора должны с согласия редакционного коллектива. Никто из журналистов кандидатуру Носова не одобрил. Более того, сотрудники «Пионерки» единогласно проголосовали за кандидатуру Михаила Баранникова. После этого начали появляться компрометирующие его письма.
В этом письме говорится о том, что им стали известны интересные факты, о которых они вынуждены информировать руководство Минпечати, в частности, то, что я работаю на 5 работах одновременно, там в определенный период, то, что я езжу на машине с фальшивыми номерами и был на стажировке по приглашению Госдепартамента, а всем известно, каким образом осуществляется вербовка шпионов посредством этого ведомства. Ну, конечно, ничего больше смеха у меня это письмо не вызвало, потому что, ну, 5-4 работы – это право каждого человека заниматься трудовыми делами, ездить на машине с фальшивыми номерами, но это смешно сейчас, быть шпионом американским, это вообще чушь какая-то.
Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была основана в 25 году в Москве как еженедельная пионерская газета, орган Московского комитета ВЛКСМ. В издании принимали участие и печатались Надежда Крупская, Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак и Лев Касиль. На страницах газеты выступали государственные и общественные деятели, ученые, писатели, пионерские работники. «Пионерка» проводила всесоюзные и международные спортивно-развлекательные мероприятия. Походы, смотры, спортивные игры, зарница, соревнования на приз «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Ежегодно советские дети присылали в редакцию газеты более 200 тысяч писем, многие из которых публиковали на страницах издания. В 1975 году тираж «Пионерской правды» превышал 9,5 миллионов экземпляров. Сегодня «Пионерка» распространяется по подписке, ее тираж не превышает 20 тысяч экземпляров. Редакция некогда популярнейшей газеты для школьников уже много лет расположена в здании на Сущевской улице в Москве. У «Пионерской правды» заключен контракт с Московским имуществом на аренду помещений сроком на 20 лет. Однако директор редакции редакции Анатолий Ашаров предъявил свидетельство о праве на собственность и начал процесс расторжения договора с Моском имуществом. Параллельно у «Пионерки» начались проблемы с финансированием. По словам нынешнего избранного коллективом главного редактора «Пионерки» Михаила Баранникова, проблемы, в том числе финансовые, в самое ближайшее время будут решены.
Да, действительно были проблемы с финансированием, потому что наши контрагенты на некоторое время финансирование газеты приостановили. Мало того, было обращение директора Аширова не делать этого до середины августа по непонятным пока на тот момент причинам. Но на настоящий момент финансирование восстановлено, деньги находятся на расчетном счете. Сейчас с точки зрения юридических формальностей поданы все документы на внесение изменений по первой подписи для того, чтобы можно было заверить банковскую карточку и нормально реально работать.
Журналистский коллектив остался работать?
За уже 4 месяца и один день того времени, которое мы живем без Ольги Игоревны, которая очень долгие годы возглавляла газету, не произошло раскола коллектива. В частности, статья в «Труде» говорит о том, что как-то по очереди этот коллектив выпускает эту газету. На самом деле никакого раскола нету, коллектив един, и все это время, которое газета выходила без главного редактора, она выходила с одним коллективом и с одной командой.
В ходе конфликта в «Пионерке» возникло и несколько слухов относительно будущего издания. По одной из версий, из детской газеты сделают некое подобие уже наскандалившего журнала «Молоток». Ничего подобного не произойдет, заверяет главный редактор «Пионерской правды» Михаил Баранников.
Долгое время, с 90-х годов, газета была вне каких-то политических интересов, газета была вне вопросов религии. Почему? Потому что эти вопросы, они прежде всего, так же, как и вопросы полового воспитания, это вопросы сугубо личностные, вопросы семьи. Всероссийская газета, которая выходит на достаточно большую целевую аудиторию подростков, просто не имеет права навязывать какие-то свои вещи. Поэтому все, что касается того, что газета может стать подобием «Кулы» или «Молотка», это однозначно исключено. Газета, если вы ее возьмете в руки и посмотрите, это газета позитивно ориентированная, газета, которая формирует некий хороший позитивный настрой у ребенка и по слову, которое несет, и по тем заданиям, которые она дает ребятам, формирует активную социальную позицию, побуждает к каким-то хорошим, добрым поступкам, к действиям, помогать сверстникам, посмотреть, что вокруг тебя интересного происходит, рассказать об этом. Это как бы те вещи, тот базис, который был заложен в газете изначально, то, что в годы руководства газеты Ольги Игоревны было развито, то, что было сохранено, и это тот самый главный принцип, на который газета будет ориентироваться, и именно это и есть та вещь, которая и притягивает ребят, которые заинтересованы быть лучше, становиться лучше, более развитыми в каком-то интеллектуальном плане, в творческом, ориентироваться именно на газету.
Скандальный «Молоток» и переживающая не лучшие времена «Пионерская правда». Что же будет с детскими СМИ? На этот вопрос старалась ответить редактор отдела культуры газеты «Известия» Елена Ямпольская.
Я не думаю, что какое бы то ни было идеологическое издание, в том числе и детское, в этой стране сейчас может жить без спонсорской поддержки. То есть, что касается «Молотка», я так понимаю, что какие-никакие деньги он способен зарабатывать, хотя тоже, наверное, не очень прибыльное издание. «Пионерская правда» точно не сможет зарабатывать деньги, если ей не будет помогать, там, ну, я не знаю, КПРФ или еще что-то. Но дело в том, что вот главные поборники нравственности в нашей стране, они же все сидят на бюджете. Собственно, мы оплачиваем как бы их работу, то, как они делят наш бюджет и так далее. Почему бы им не инициировать какие-то, я не знаю, интеллигентные, более умные издания для детей, более умные реалити-шоу на телевидении, чем «Дом», там, номер какой-то, да? В принципе, у них есть все рычаги воздействия, потому что самое простое — это запрещать, возбуждать уголовные дела, тратить на это время прокуратуры, хотя, как известно, у нас в стране происходят куда более тяжелые преступления, да, чем выход журнала «Молоток». Я считаю, что никакого отношения к порнографии, тем более к индустрии детской порнографии, «Молоток» не имеет, потому что в индустрию детской порнографии втягиваются неблагополучные дети. Это, как правило, дети-сироты, дети, брошенные родителями. У них нет денег на журнал «Молоток», они вообще по жизни не читают журналы. Многие из них вообще даже, я думаю, к сожалению, не умеют читать. Поэтому не надо совершенно разные вещи связывать между собой.
«Пионерской правде» все-таки есть место, какое-никакое, но среди средств массовой информации для детей, скажем так, школьного и вот младшего школьного возраста?
Видимо, есть, если она до сих пор выходила и существовала. «Пионерская правда». Но я говорю, мне кажется, что любое идеологическое издание здесь не сможет выжить, если ему не будут помогать, что называется, старшие товарищи.
Говорила редактор отдела культуры «Известий» Елена Ямпольская. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 18:15. Это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по пригородам Бейрута. Продолжаются бои и на юге Ливана. В Верховной Раде Украины проходит заседание, на котором должен быть утвержден новый премьер-министр. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Американский сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США Билла Клинтона, призвала к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда. На окраине Табула талибы совершили нападение на блокпост полиции. Убит один из нападавших, среди полицейских потерь нет. Бывший спикер Нижегородского парламента Михаил Дикин приговорен к 16 годам строгого режима за покушение на убийство. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость последних дней. В американском сенате прошли слушания о ситуации в Ираке. Американские военные выражают сомнения в том, что удастся урегулировать ситуацию в стране, и говорят о возможности гражданской войны там. Иракская тема, слушание в Сенате, одна из главных в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве в эфире «Свободы». Сразу после выпуска новостей не пропустите. А тему сенатских слушаний мы сейчас продолжим в обзоре свежей американской печати. Я уверен, что это одна из главных, если не главных, не главная американская тема сегодня в газетах. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Так что же пишут об этом?
Добрый вечер, Кирилл. Действительно, эта тема стала главной в сегодняшних американских газетах. В своем редакционном комментарии о выступлении перед Комитетом Сената по вооруженным силам министра обороны США Рамсфельда газета «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Ни от одного ответственного за внешнюю политику чиновника десятки лет мы не слышали слов, которые произнес вчера министр обороны. Если мы преждевременно уйдем из Ирака, — сказал министр обороны, — враг потребует, чтобы мы ушли из Афганистана и из Ближнего Востока. А если мы уйдем с Ближнего Востока, то он прикажет нам и всем тем, кто не разделяет его идеологии, уйти с, как он их называет, оккупированных нами мусульманских территорий от Испании до Филиппин. И в конце концов Америка будет вынуждена защищаться у порога своего дома». «Нью-Йорк Таймс» продолжает: «Этот враг, о котором с такой обеспокоенностью говорил министр обороны, не всемирная сеть заговорщиков, а всего лишь набор разных политических и религиозных группировок, объединенных в основном своим отношением к действиям США в Ираке. Уже в течение нескольких лет было очевидно, что министр обороны не воспринимает реальную действительность, что он застрял в воронке времени. Американцы напуганы растущим хаосом на Ближнем Востоке. И что они хотели бы услышать, так это заверение в том, что у администрации есть разумные цели, достижения которых выведет Америку из затруднительного положения в Ираке с наименьшими долгосрочными потерями. Вместо этого мы услышали от министра обороны давно знакомый призыв продолжать идти прежним курсом. Каким именно курсом сказано не было, а упомянуто было только очевидное – иракцы должны учиться управлять своей страной». Далее в комментарии газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится: «Генералы, стоявшие по обе стороны от министра обороны, олицетворяли собой искренность и практичность, но им пришлось туго, когда пришлось выражать оптимизм по поводу состояния иракских сил безопасности. Было время, когда американцы надеялись, что Пентагон выиграет войну в Ираке. Сегодня на месте этих надежд осталась только одна – что кто-то все же присматривает за лавкой», – пишет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Кирилл?
Ну, давайте теперь перейдем к важнейшей или одной из самых острых европейских тем последних тоже недели. Речь идет об Украине. Вот в эти минуты украинский парламент должен воспринять и одобрить кандидатуру Виктора Януковича, которую предложил Виктор Ющенко на пост премьер-министра, если не произойдет никаких неожиданностей, конечно. Так что же пишут об украинской ситуации американские газеты?
Эта тема, Кирилл, тоже освещается в американской прессе. Посол одного западного государства на Украине однажды сказал нам, что Ющенко, возможно, неорганизован и нерешителен, но в конце концов делает все правильно. Президент Украины вывел страну из 4-месячного политического паралича, назначив своего соперника Януковича премьер-министром. Такими словами начинает свой редакционный комментарий газета Wall Street Journal. Далее в статье говорится. «Измена!» — кричали вчера сторонники оранжевой революции, в то время как враги демократии в бывшем Советском Союзе и кое-где на Западе смотрели на так называемый кризис на Украине с ликованием. Вашингтон и Брюссель не смогли скрыть своей тревоги. «Простите, а что, собственно, случилось?» — задает вопрос Wall Street Journal. Партия Януковича в марте набрала больше всех голосов на выборах, которые были самыми свободными и честными за всю историю Украины, что дало ему право возглавить кабинет министров. Отказать ему в этом честно заслуженном праве было бы подлинным предательством оранжевой революции, пишет Wall Street Journal. Далее в комментарии говорится, президент, чья позиция еще сильна, разделит власть с премьер-министром из соперничающей партии, который возглавит широкую коалицию. Украиной нелегко управлять. Страна с 47-миллионным населением расколота лингвистически и культурно. Подписывая соглашение с президентом Ющенко, Янукович вчера дал обещание модернизировать экономику и предпринять шаги, способствующие вступлению Украины в ЕС и в ВТО. Пресса и активные неправительственные организации будут неусыпно следить за происходящим, и на следующих выборах избиратели снова скажут свое слово. «Украина представляет собой все то, чем не является Россия Путина», добавляет Wall Street Journal. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к главной международной теме последних недель, к ливанскому кризису. Израиль продолжает наносить воздушные удары по территории Ливана. Сегодня бомбы разорвались в пригородах Бейрута. По-прежнему идут бои на юге страны. С последними новостями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В пятницу возобновились ракетные обстрелы с севера Израиля. Днем раньше в результате обстрелов с территории Южного Ливана в городах Маалот и Акко погибло 8 человек. Два израильских солдата ранены в бою у южно-ливанской деревни Маркабе. В ночных боях войска уничтожили 5 боевиков Хезболлах и захватили несколько укрепленных пунктов группировки. Армия уже контролирует более 20 населенных пунктов, где у Хезболлах были ракетные установки, укрепления и базы снабжения. Войска завершают в Южном Ливане консолидацию отдельных районов, взятых под контроль в единую зону безопасности вдоль границы с Израилем шириной около 5-6 километров. Цель операции – отдалить пусковые установки Хезболлах от израильской территории и очистить место для размещения международных миротворческих сил. Министр обороны Израиля Амир Перец объявил о том, что армия в дальнейшем возможно расширит зону до 15-20 километров. Самолеты израильских ВВС атаковали объекты Хезболлах в различных районах ливанской столицы. Бомбовые удары нанесены по целям в квартале Дахия в южной части Бейрута, а также вблизи бейрутского аэропорта. Накануне лидер Хезболлах шейх Хасан Насралла объявил, что в случае продолжения налетов на ливанскую столицу, его группировка станет обстреливать столицу Израиля, упомянув почему-то Тель-Авив, а не Иерусалим. Вместе с тем Насралла сказал, что готов прекратить ракетные обстрелы израильской территории в ответ на прекращение израильских воздушных налетов на территорию Ливана. Как только вы перестанете бомбить наши города и села, наших граждан и столицу, мы тоже перестанем обстреливать города и поселения Израиля. Между тем, специальная комиссия армии обороны Израиля завершила расследование в связи с трагическим инцидентом в южно-ливанской деревне Кана, где в результате атаки ВВС на жилой дом 5 дней назад погибли десятки людей. Армейские эксперты пришли к выводу, что военное командование руководствовалось неверными данными о том, что дом использовался террористами Хезболлах и был полностью покинут жителями к моменту атаки. Версия возможной провокации Хезболлах, специально приуроченной к налетам израильской авиации, выдвинутая ранее израильскими военными, не подтвердилась. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала предварительные результаты своего расследования обстоятельств трагедии в Кане. По данным правозащитников, в результате инцидента погибло 28 человек, из них 16 детей. Первоначально сообщалось, что жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Согласно данным ливанских больниц, в руинах обнаружено 28 мертвых тел, 13 жителей деревни числятся пропавшими без вести. Сообщается, что накануне, после предупреждения израильской армии о готовящейся атаке, деревню покинули десятки жителей. Правозащитники обвинили израильских военных в гибели мирных жителей и потребовали провести независимое международное расследование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге издан философский словарь по правам человека. Над его созданием работали авторы из России и Германии. В 700-страничном томе с правовой и философской точки зрения описаны такие понятия, как свобода совести, биоэтика, толерантность. Есть статьи об экологии, скинхедах, флешмобах, терроризме и так далее. Наш екатеринбургский корреспондент Светлана Толмачева встретилась с руководителем авторского коллектива этого издания, профессором кафедры антологии и теории познания философского факультета Уральского государственного университета, доктором философских наук Надеждой Бряник.
Вы автор идеи словаря. Расскажите, пожалуйста, в чем была необходимость его создания?
У нас на философском факультете в Уральском государственном университете, на одном из первых и пока до сих пор единственном факультете среди философских факультетов России, возникла специализация по философии права. Мне это кажется очень естественным, хотя до сих пор вот философское сообщество не понимает, что значит по философии права. Мы живем в правовой реальности, и поэтому осмысливать его, я считаю, очень важным для философов. И когда мы задумали концепцию подготовки, то я уже изначально понимала, что мы не можем только теоретически размышлять о проблемах права, что мы должны каким-то образом погрузить студентов и в практику. И вот буквально с момента создания этой специализации мы придумали, задумали выход студентов в правовую реальность через два вида практики. На втором курсе правозащитная практика, и она связана со знакомством с деятельностью уполномоченной по правам человека по Свердловской области, анализ писем, жалоб. И на третьем курсе наши студенты идут в законодательное собрание Свердловской области и знакомятся со спецификой вот законотворческой деятельности. И потом они сопоставляют. И у нас по итогам каждого года этих практик шли круглые столы с аналитическим обзором студентов. И вот когда у нас материал накопился, мне хотелось, чтобы мы поднялись еще на какой-то уровень вот в этой аналитике. И я подумала, что вот если бы мы обратились к конкретной сфере, к правам человека, и не просто вот сами познакомились, но попытались выразить, какие достижения в этой сфере, в мировой практике, и на каком уровне находится Россия, и что мы представляем с точки зрения региона вот в плане правозащитной деятельности. Вот я тогда подумала, что, наверное, словарь — это будет очень серьезно для нас и заставит и студентов, и преподавателей отнестись ко всему к этому достаточно значимо и ответственно.
Надежда Васильевна, понятно, что это первый словарь такой в России, но в чем еще уникальность его?
Уникальность словаря я вижу в том, что это основание, это возможность вот для человека, который хотел бы понять, что заявлено на уровне основного закона Конституции, да, приоритет, и как реально граждане России вообще видят себя в правовом поле с точки зрения прав человека. Мы ведь тоже авторы словаря, граждане России, и вот мера нашего понимания, она вот здесь выражена и представлена. Поэтому, мне кажется, вот словарь уникален тем, что он позволит человеку заинтересованному посмотреть, вот кто такие современные россияне с точки зрения их просвещенности.
Тираж словаря всего лишь 300 экземпляров. В продажу в Екатеринбурге, насколько мне известно, попадет всего лишь 50 экземпляров. Надежда Васильевна, даже для Екатеринбурга это будет незаметно совершенно.
Я бы не хотела, чтобы вот именно в этом издании он еще был протиражирован. Мы уже выросли. Переиздание уже будет дополненным, существенно дополненным. Замысел даже по каждой статье был таков. Помимо точного, строгого понимания того или иного права или свободы, или ограничения, нарушения, и обращения к международным и внутригосударственным документам, каждый автор должен был дать анализ состояния в России и по региону. Вот не везде это получилось, поэтому переиздание уже будет дополненным.
С одним из создателей философского словаря по правам человека, профессором Уральского государственного университета Надеждой Бряник, беседовала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Толмачева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Игорь Померанцев. Одна из главных тем одновременно и жизненная, и кулинарная, и политическая – чеченская кухня. Воспоминания и рецепты чеченских женщин из лагеря беженцев в Стамбуле. Напомню, в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», новости высоких технологий, экономическая панорама и очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по пригородам Бейрута. Продолжаются бои и на юге Ливана. Израильские военные провели новые рейды в секторе Газа. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Иванов заявил, что Россия выступает за немедленное прекращение израильско-ливанского конфликта и будет настаивать на этом в ООН. В Верховной Раде Украины проходит заседание, на котором планируется утвердить премьер-министра. Президент Виктор Ющенко внес в парламент кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича. Не исключено, что Рада проголосует и за назначение других членов правительства. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. От издевательств погибли 17 солдат, более 100 получили травмы. Сегодня стало известно еще об одном таком случае. В одной из воинских частей Красноярского края покончил с собой солдат. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Военный суд в Сан-Диего, США, предъявил обвинение в нападении на мирных иракцев 6 американским военным пехотинцам, служившим в Ираке. Американский сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США Билла Клинтона, призвала к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда. Она считает, что именно на Рамсфилде лежит ответственность за, как она выразилась, неудачную политику в Ираке. На окраине Кабула талибы совершили нападение на блокпост полиции. Убит один из нападавших, среди полицейских потерь нет. В провинции Гельмент на юге за минувшие сутки убиты 25 боевиков. В Кизил-Юртовском районе Дагестана убиты бизнесмен и его 13-летний сын. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 августа 2001 года. Программа «С христианской точки зрения». Филантропия – служение общественному благу. Ее история тесно связана с историей христианства. В России с приходом к власти большевиков благотворительные организации были запрещены, и оказание социальной помощи взяло на себя государство. О возрождении христианской филантропии в постсоветской России рассказывает священник Яков Кротов.
В сегодняшней России филантропические организации все-таки есть, и многие из них, а возможно даже и большинство, связаны с церковью, организуются верующими христианами. Такова, например, организация «Древо добра», у истоков создания которой в Москве два православных христианина – поэт Александр Зорин и писатель Александр Нежный. В чем цель этой организации, можно ли назвать ее филантропической? Говорит Александр Нежный.
Это вообще называется общественная просветительская организация «Древо добра». Основное ее занятие – это деятельность в учреждениях уголовно-исправительной системы и в реабилитационных центрах. К примеру, в прошлом году мы организовали такой вольный, так он назывался, вольный университет в зоне и реабилитационном центре. Мы деятельность этого вольного университета открыли в Калининграде, в Кирове, Кирово-Чепецке, в Москве, в Россоши, это Воронежская область, и в Екатеринбурге. Вольный университет – это 4 факультета, это русская история, это история русской общественной мысли, это история религии и это история отечественной литературы. Кроме того, они читают же, потому что надо поднимать еще и культурный уровень и тех, кто работает с заключенными, потому что там-то ведь не паханное поле тоже. Поэтому цикл лекций по этим предметам читают и для работников лагеря, и для работников уже областного управления исправления наказаний. Когда мы говорим о благотворительности, то все-таки она имеет некоторое хоровое, коллективное начало, или, вернее сказать, основу. А филантроп – это личность, это человек, который целью своей жизни поставил служение людям.
Фрэнсис Бэкон, который ввел слово «филантропия» в современную культуру, был скорее позитивистом, человеком науки, человеком прагматичным. Он апеллировал прежде всего к здравому смыслу. «Помоги другому, чтобы было лучше всем, и тогда будет лучше и тебе».
Христианская филантропия в постсоветской России. Рассказывал священник Яков Кротов. Радио «Свобода». 4 августа 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, от истории «Радио «Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем российского рынка интернет-рекламы составил в первом полугодии 2006 года 45 миллионов долларов без учета контекстной рекламы. Объем интернет-рекламы вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Доля интернет-рекламы составила около 1,5% всех рекламных затрат российских компаний. О месте интернет-рекламы на российском рекламном рынке рассказывает Владимир Губайловский.
Эксперты считают, что интернет реклама вырастет в течение ближайших 5 лет в 10 раз, в то время как реклама на телевидении только в 2,5 раза. Как сообщает CNews, объем всего российского рынка рекламы в первом полугодии 2006 года составил почти 3 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, темпы роста рекламы остались прежними и составили 28%. Объемы рекламы в первом полугодии разделились примерно поровну между электронными и печатными СМИ.
Новости коротко. Микроволновые сканеры американской компании SafeView будут установлены в аэропорту Шереметьево. Как утверждает руководство аэропорта, сканеры будут быстро и безопасно проводить предполетный досмотр пассажиров. Система способна за считанные секунды обнаружить частицы металла, керамики или пластика, спрятанные на теле человека. Японские компании Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba и Hitachi объединились для производства телевизоров, которые позволяют принимать трансляции интернет-телевидения без использования компьютера. Все телевизоры будут иметь единый стандарт приема сигнала и работать с программным обеспечением на базе операционной системы Linux. Главными преимуществами интернет-телевидения компании называют неограниченное число каналов и развитые услуги видео по запросу. Первые интернет-телевизоры появятся в продаже уже в 2007 году. Кабельная новостная сеть CNN объявила о том, что она готова размещать на своем сайте материалы телезрителей. Специальный сервис CNN Exchange предоставит возможность любому желающему размещать собственные статьи, фотографии и видео. Для отбора лучших материалов создается штат редакторов. CNN сегодня регулярно использует в своем эфире видеоматериалы, которые размещаются на сайте видеоблогов YouTube.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит печальная тема, имеющая отношение к области культуры. Вчера вечером, как стало сегодня известно, на 44-м году жизни скончался известный российский филолог и лингвист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Максим Шапир. Максим Шапир был одним из самых выдающихся деятелей поколения филологов, которые пришли в науку в последнюю четверть века. Он автор работ по стиховедению, истории русской литературы, семиотике, поэтике и истории науки. О Максиме Шапире вспоминает журналист, кандидат философских наук Сергей Мазур.
Мы еще не успели привыкнуть, что мир филологии опустел после смерти таких титанов, как Старостин, Топоров, Гаспаров. И вот новая утрата. Умер Максим Ильич Шапир, ученый не меньшего, чем они, масштаба, уже сделавший в науке очень много и обещавший сделать еще больше. Максим Ильич любил статью Романа Якобсона о поколении, растратившем своих поэтов. Статью, которую Якобсон написал после смерти Маяковского. Нам впору говорить, что наше поколение растратило своих филологов. Утрата филологов – процесс не только горький, но и очень опасный. Одно из последних печатных выступлений Максима Ильича заканчивалось цитатой из Мандельштама. «Европа без филологии – даже не Америка. Это цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения». А ведь Россия, увы, не Европа. После смерти Максима Ильича Шапира ощущение этой мерзости запустения стало еще острее. Сергей Мазур, Москва.
А мы добавим от себя, что в декабре прошлого года Максим Шапир участвовал в нашей программе. Мы вспоминали выдающегося филолога и историка и переводчика Михаила Леоновича Гаспарова, который умер в прошлом году. И вот теперь еще одно печальное известие. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня рубрику подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Согласие несогласных. Обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц отмечает, что в течение всего политического кризиса на Украине российские средства массовой информации откровенно злорадствовали, предрекая хаос и распад страны.
Не случилось распада. Президент Ющенко, скрепя сердце, предложил кандидатуру Виктора Януковича, своего конкурента на президентских выборах, на пост премьер-министра. Впрочем, сделал он это после того, как участники новой коалиции, объединившей очевидных политических противников, подписали универсал национального единства, документ, в котором договорились относительно общих принципов, которых они будут придерживаться в управлении страной. Надо сказать, что сам документ показывает, Ющенко удалось в значительной степени сохранить, по крайней мере на бумаге, тот комплекс идей, с которыми он пришел к власти. Украина должна остаться унитарным государством. Вместо федерализации предлагается децентрализация. Украинский язык сохраняет статус государственного. Однако гарантируется свободное использование во всех жизненных потребностях, в кавычках, русского языка. При этом наличествует ссылка на Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, обязывающую госчиновников общаться с гражданами на их родном языке. Та же история с одним из наиболее конфликтных вопросов – намерением вступить в НАТО.
Все случившееся не гарантирует, разумеется, светлого политического будущего на Украине. Но ведь выбор был сделан прямо противоположный тому, что сделал Борис Ельцин в октябре 1993 года. Не разгон неудобного парламента, а попытка договориться.
Во всей этой череде конфликтов, противостояний, скоропалительных союзов и измен украинские политики, а вслед за ними и их избиратели, учились искусству компромисса и согласования интересов. Это каждый раз непростая работа и трудный выбор – решить, какие позиции принципиальные, отказ от которых неизбежно заставит избирателей отвернуться, а что может быть предметом торга. Люди, смешно сказать, учились политике в условиях демократии.
Так что России с ее суверенной путинской демократией, декоративным парламентом и подобострастным телевидением стоило бы не злорадствовать, а завидовать, делает главный вывод Александр Гольц.
Так или иначе, этот политический кризис, постоянное столкновение мнений, партий, попытки создать коалиции, были своеобразные, на мой взгляд, своеобразные школы демократии. Так, несколько диким и странным образом, украинские политики учились согласовывать свои взгляды, искать компромиссы, приходить к консенсусу. И все потому, что после Майдана они волей-неволей поверили, что власть в стране принадлежит народу. И они как-то ясно осознают, что плохая политика, негожая политика в глазах избирателей будет означать их политическую смерть. Вот поэтому мне кажется, что россиянам не столько смеяться над украинцами надо, сколько им завидовать.
Согласие несогласных. Статья Александра Гольца в ежедневном журнале. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа, естественно, после сводки новостей, вас ждут сначала экономическая панорама. Ее подготовил наш экономический обозреватель Иван Трифилов. И в завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Наталья Голицына расскажет, пожалуй, о самом главном ритуале английской жизни, о чае и о юбилее самой главной английской чайной фирмы и о самом главном продукте, который изобрела эта фирма. Оставим эти загадки к концу часа. Сейчас в Москве 18 часов 45 минут и сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые авиаудары по пригородам Бейрута. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Военный суд Сан-Диего США предъявил обвинение в нападении на мирных иракцев 6 американским морским пехотинцам, которые служили в Ираке. Американский сенатор Хиллари Клинтон, супруга экс-президента США Билла Клинтона, призвала к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда. Бывший вице-спикер Нижегородского парламента Михаил Дикин приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он и его брат Александр признаны виновными в покушении на владельца сети универмагов Олега Сорокина 3 года назад.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Комиссия правительства России одобрила очередные 3 проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проекты дорожного строительства Московской области в Санкт-Петербурге. Ранее эта же комиссия поддержала 4 первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Большая часть этих средств по планам российских властей будет инвестирована в проекты, связанные со строительством новых автомобильных магистралей в европейской части страны, говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север, юг, запад, восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск. Я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, до конца 2006 года правительство может одобрить в общей сложности более 10 проектов, которые будут финансироваться при участии Государственного инвестиционного фонда. Это, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, свидетельствует о том, что российские власти готовы теперь более активно поддерживать реальный сектор экономики.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Министерство экономического развития и торговли России до 15 августа внесет правительство проект постановления, предусматривающего отмену ввозных таможенных пошлин на комплектующие для производства авиационных двигателей. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. Также комиссия предложила расширить перечень частей узлов, используемых для промышленной сборки автомобилей, которые могут возиться в Россию беспошлинно. Вместе с тем, как утверждает министр экономического развития и торговли Герман Греф, правительство страны в перспективе готово предоставлять льготы и другим отраслям промышленности страны.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе, энергетическое машиностроение. Третье, химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение, это авиация, это космос. Это производство программного продукта, так называемый IT. Это биотехнологии.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в первом полугодии 2006 года, более 41%, был отмечен в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет Содружества. За ним следует Туркмения, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Россия с показателем 4,4% на шестом месте, опережая Украину. В Киргизии, Молдавии и Армении в первом полугодии отмечено снижение объемов промышленного производства. Независимые эксперты не видят ничего странного в том, что Россия по темпам развития экономики отстает сейчас от других государств СНГ, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Они могли бы быть больше, если бы государство в 2003 году не сменило политику, не начало бы активно вмешиваться в экономику. Поэтому, с моей точки зрения, по моим расчетам, потенциально возможные темпы экономического роста упали на 2 процентных пункта в год. Мы могли бы иметь и 8, и 9%, потому что у нас были возможности расширения денежных рыночных отношений на базе активизации бизнеса.
Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, тогда как в США 5,25%. В целом, в июле 2006 года базовые ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. Доля иностранных акционеров в капитале немецкой авиакомпании «Люфтганза», второй по величине в Европе, составила более 40%. А немецкое законодательство при превышении этого минимума разрешает авиакомпаниям выкуп собственных акций для предотвращения перехода под контроль зарубежных инвесторов. Тем не менее, представители «Люфтганза», отметив, что доля иностранного участия в компании составляет ныне 40,3%, заявили, что руководство компании не усматривает в этом новых рисков и поэтому не намерено прибегать к выкупу акций. Французская «Тоталь», третья по величине нефтегазовая компания Европы, может купить у японского холдинга «Инпекс» 25% участия в проекте по производству сжиженного природного газа в Австралии, который оценивается в 6 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного газа, и японские компании интересуются газовыми проектами в таких странах, как Австралия или Россия, чтобы компенсировать сокращение поставок сырья из Индонезии, крупнейшего на сегодня в мире экспортера сжиженного газа из-за общего снижения добычи сырья в стране. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек. На выходные понедельник 26,77. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку. Курс на следующие дни 34,25. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Соединенном Королевстве, где чаепитие давно стало национальным ритуалом, сейчас широко отмечается 300-летие старейшей английской чайной фирмы «Твайнинг». В России ее чаще называют «Твайнингс». Тут есть некоторая лингвистическая проблема, как, например, «Кристи» или «Кристис». Но сейчас речь не об этом. Об истории фирмы и о самом знаменитом ее продукте корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Чайная компания «Твайнинг» была основана в 1706 году Томасом Твайнингом, и его потомки до сих пор владеют и управляют этой фирмой. В Англии продаются десятки сортов чая, но есть один сорт, который особенно нравится англичанам. Этот сорт, получивший название Earl Grey, граф Грей, изобретение фирмы Twining, которая первой выпустила его на рынок в 30-е годы XIX века. Именно благодаря Earl Grey фирма Twining приобрела мировую известность. Она до сих пор держит в секрете рецепт этой чайной смеси, хотя многие чайные фирмы, пользуясь тем, что Твайнинг в свое время не запатентовал ни название сорта, ни его состав, выпускают чай под названием Earl Grey. Как известно, чай в Англии не выращивают. Слава английского чая основана на высоком качестве его обработки, контроля и расфасовки. С 1839 года, когда английская Ост-Индская компания начала ввозить чай из Индии, Британия остается крупнейшим экспортером чая в мире. В 1837 году королева Виктория даровала Твайнингу звание поставщика королевского двора, и с тех пор каждый новый британский монарх подтверждает эту привилегию старейшей английской чайной фирмы. Известно, что королева Елизавета II, впрочем, и как ее покойная мать, пьет Earl Grey фирмы Твайнинг. Правда, Ее Величество добавляет в этот чай молоко. Такой чай, собственно, и есть English Tea, английский чай. В наше время Твайнинг импортирует чай из Индии, Китая, Шри-Ланки, Кении, Индонезии и Бразилии. Фирма Твайнинг готовит 198 собственных смешанных сортов чая, которые экспортирует в 115 стран Европы, Америки и Азии. Нынешний глава фирмы Твайнинг Стивен Твайнинг, принадлежащий к 10-му поколению владельцев фирмы, рассказывает историю чая Earl Grey, главного ресурса старейшей британской чайной компании.
Earl Grey – это изобретение нашей фирмы. Твайнинг выпустил его в продажу в 1835 году. В этот чай добавляется масло бергамота. Это, конечно, наш бестселлер. Во всем мире он продается лучше других сортов. Он пришелся по вкусу всем народам. Легенда гласит, что граф Грей, который был британским премьер-министром в 1835 году, направил в Китай дипломата, который организовал там дворцовый переворот. В благодарность новый китайский император прислал Грею особую смесь чая и рецепт его приготовления. Граф Грей отослал рецепт нашей фирме с просьбой регулярно поставлять этот чай в его резиденцию на Даунинг-стрит 10. И когда друзья или родственники графа Грея посещали его, он угощал их этим чаем и рассказывал о нем. Слух о новом сорте чая, который пил премьер-министр, быстро распространился по всей Англии, и этот сорт стал модным. Здесь следует сказать, что наша фирма допустила самую серьезную ошибку за всю свою 300-летнюю историю. Ни фирма Твайнинг, ни семья графа Грея не взяли патент на название и рецептуру этого чая. Подлинный его рецепт по-прежнему остается производственным секретом нашей фирмы. Мы все еще остаемся самым крупным поставщиком этого сорта чая. Однако многие чайные фирмы начали создавать собственные варианты сорта Earl Grey. Конечно, они имеют мало общего с подлинным, оригинальным рецептом. Многие из этих сортов даже неприятны на вкус. Но, к несчастью, мы не запатентовали это название.
Говорил глава и владелец английской чайной фирмы Твайнинг Стивен Твайнинг. Расположенный в центре Лондона на Стрэнде, фирменный магазин «Твайнинг» – одна из достопримечательностей британской столицы. Это самый старый чайный магазин Англии. Он расположен на том самом месте, где в 1706 году Томас Твайнинг открыл первое кафе, где подавали чай. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены, и через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Мы все ждем голосования в парламенте Украины. Правда, в его исходе никто не сомневается. Виктор Ющенко, видимо, все-таки будет утвержден сегодня премьер-министром Украины. Как изменится политика страны после этого назначения? Это центральная тема сегодняшнего выпуска. Насколько Насколько эффективными окажутся меры по борьбе с преступностью в армии, предлагаемые генеральным прокурором Юрием Чайкой? Каково отношение в Германии к идее включения немецких солдат в состав возможного миротворческого контингента в Южном Ливане? Почему сенатор Хиллари Клинтон требует отставки министра обороны Соединенных Штатов Дональда Рамсфилда? И превратится ли газета «Пионерская правда» в желтое молодежное издание? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить в сегодняшнем выпуске. Кирилл.
В газету «Пионерский молоток». Видимо, так. Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Данила Гальперовича, корреспондент газеты «Газета» Наталья Киворкова, военный обозреватель Павел Фингельгауэр и антрополог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. Одна из главных тем – война в Ливане. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение. Президента Ющенко это беспокоит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.